Добрый вечер. Итак, остановка Харада, дословно ужас. 20-я остановка в пустыне называется ужас, и я сегодня буду рад поделиться с вами этим ужасом в надежде, что это поможет нам не слишком беспечно жить в этом мире, ни о чем не задумываться. Обычно те, кто не знакомы с мусаром, как раз считают, что мусар предназначен для того, чтобы запугивать людей о том, как будет страшно в геноме, как там будут жарить, парить и прочее. И до сих пор вы видели, у нас уже было 19 уроков мусара только в этой программе, и особо запугивание не звучало. Так вот, сегодня как раз будет запугивание, а именно ужасы преисподней на основе того, что говорят по этому поводу учителя тайного учения, потому что преисподняя, понятно, что это имеет отношение к открытой Торе, к каким-то законам и какому-то знанию. Это исключительно тайна, которая была передана нашим мудрецам. И для того, чтобы быть немного подготовленным к этому в будущем и как там держать ответ, наша тема сегодня – ужасы преисподней. Сегодня таки я, да, действительно буду вас пугать, поделившись с вами в основном книгой Зора. Итак, остановка Харада, 20-я, ужас. Под тему у нас сегодня ужасы преисподней, трепет перед небесами как механизм, спасающий от ужаса генома, и строгость небесного суда. Это очень важная тема, весьма аналитическая и эмоционально нейтральная. А именно нам нужно понять, как вообще Бог устраивает небесный суд, по каким принципам, каковы его аспекты и что от нас требуется для того, чтобы мы на небесном суде могли что-то сказать в свою защиту или хотя бы на что-то надеяться. Небесный суд действительно очень строго. Всевышний ожидает от нас величия, величия человека. Если таковое не наличествует, то, в общем, ситуация очень печальная. Остановка Харада, 20-я остановка, что там произошло, не было там никаких событий. Наши мудрецы по поводу этой остановки говорят, что там раскрылась суть служения в трепете перед небесами. То есть Харада, ужас, также трепет, состояние трепета, которое охватило народ, произошло там, на той остановке. Источник энергии для нашего служения – это как раз трепет перед небесами. Он является тем источником энергии, который дает нам возможность служить Богу, устоять против дурного побуждения, которое стремится как раз лишить нас величия, привести к чему-то очень примитивному, что мы были такими примитивными людьми, недоразвитыми желательно в, да, во всех аспектах. Для этого дурное побуждение было создано. И в этом его предназначение. Остановка Харада, 20-я, была после 19-й остановки, где произошло восстание Короха, о чем мы говорили с вами на прошлой лекции. Соответственно, Короха и его оппозицию к Моше Рабейну поглотила земля. Они сгорели от воскурения благовоний, которые они осуществили, и возникает вопрос, как народ прореагировал на подобное явление, на подобное глобальное чудо. А в Пирке Авот сказано, что устья земли, которые поглотили Короха, были сотворены в конце шестого дня творения, когда уже практически наступал Шаббат, вот на той границе, когда заканчивался шестой день творения, наступал седьмой день творения, то есть Шаббат. На этой границе только Всевышний знает, где заканчивается один день, где другой. Мы лишены этого знания принципиально, потому что свет постепенно уходит, сменяясь тьмой. Соответственно, устья земли были созданы вместе с другими девятью творениями, суть которых – раскрытие чудесным образом Бога на этой земле. То есть, соответственно, уста колодца, уста земли, точнее, которые поглотили Короха, они были созданы непосредственно. Не просто так земля вдруг взяла и раскрылась. Была некая такая опция для тех людей, которые в условиях святости не поймут эту святость, совершат какую-то фундаментальную ошибку, и должна произойти должно произойти разъяснение и выяснение, что является истиной. Тогда для этого были созданы уста земли. Как народ прореагировал на подобное явление, когда Корах заглотили уста земли его вместе со своим имуществом? Народ ответил: вы умертвили народ Господа. То есть среди евреев оказались те, кто сказали опять, что Моше и Аарон – это все ваше знание условий пустыни и ваша каббалистическая практическая деятельность. Вы умертвили народ Господа. То есть опять не от Бога это. Уста земли – это не от Бога. Вы умертвили народ Господа. Ну, тогда уже начинается эпидемия, начинается мор. И в результате харада, ужас, который охватил людей, которые тогда уже, еще не все так реагировали, несомненно, но все же были и такие, кто произнесли эти слова, вошедшие в Тору: вы умертвили народ Господа, то есть от вас это, а не от Бога. Соответственно, для нас с вами очень важно не впасть в подобного рода заблуждения и адекватно пытаться понять, что от Бога, что от черта, что откуда, и каким-то образом научиться читать картину мира, которую Всевышний раскрывает перед нашими глазами. Каким образом это можно сделать? Для этого желательно иметь букву «Юд». Наша недельная глава, с нее как раз хочу начать, потому что она как нельзя лучше показывает нам ориентацию человека. Недельная глава, которая была вчера, в шаббат, которую читали во всем еврейском народе. Так, Наталья спрашивает, почему имущество было уничтожено. Потому что все, что связано с грешником, оно все грехом пропитано, и это имущество было не нужно для исполнения воли Творца. Ну, простейшая идея, некий человек говорит Богу, вот я куплю лотерейный билет, дай мне там выиграть миллионы. И я честно не 20%, не 10%, не 20%, я, говорит, 80% отдам для бедных, для изучения Торы, на общественные заповеди и прочее. И ничего у него не получается. Почему? Потому что Всевышний говорит, что ты с твоим имуществом недостоин быть проводником Божественного Света. А другие люди, которые имеют больше достоинства, и они покупают лотерейный билет или не покупают, это уже не имеет значения, как правило, не покупают. Но вот они будут избраны Творцом для того, чтобы существенные явления в этом мире осуществлялись посредством них. Поэтому имущество Кораха, которое было также вот этим духовным сбоем охвачено, оно пропало. Соответственно, если мы хотим, чтобы было благословение нашего имущества, оно должно быть праведным, таким же, как и мы должны быть праведным. В чем здесь суть произошедшего? Итак, недельная глава «Шлах Леха». Пошли себе. Там, если вы помните, Моше Рабейну добавляет букву «Юд» к имени Йехошуа до того момента ближайшего ученика Моше Рабейну, который не оставлял его, звали Гошея. Тут он получает дополнительную букву «Юд» – Йехошуа. В книгах Каббалы сказано, что буквой «Гей» Всевышний сотворил этот мир, а буквой «Юд» – мир грядущий. Соответственно, обратите внимание, в чем сущность грядущего мира с точки зрения практической для нас. То есть, обратите внимание, каждый раз, когда я привожу первоисточники из тайного учения, я не пользуюсь какими-то глубокими терминами, которые совершенно никому непонятны, не согревают, ничего не дают и приводят к еще большему непониманию. Конкретный каждый раз, конкретный, очень существенный урок. Буква «Ю». Об этом всем это известно, об этом написано во многих книгах. Чему нас это учит? Что буквой Юд создан грядущий мир. Как бы хорошо или плохо, нужно букву Юд, что с ней делать? Нужно ликовать или ведрами слезы лить в связи с тем, что этот мир создан буквой Гей, а грядущий буквой Юд. Итак, для начала про букву Гей этого мира. Все, наверное, знают, как буква Гей выглядит. Она выглядит так, что я сейчас попробую показать букву «Г», или все знают, да? Все знают, буква «Г», у нее дырочка внизу, так что очень легко упасть вниз. Но если при этом человек падает вниз, то подняться так он не может, ему нужно подняться еще выше и зайти там, где есть отверстие сверху, сбоку сверху. Только туда можно попасть, только туда можно так нужно подняться. То есть, короче говоря, тот, кто упал в этом мире, ему требуется подняться выше, чем он был прежде, чтобы оказаться на том же уровне. Буква Юд. Практическое знание для нас. Буква Юд, присоединяясь к любому глаголу, переводит его в будущее время. Например, Котер пишет, Ихтов напишет, Голех идет, Елех пойдет. Хошев думает, Ехшов будет думать. То есть буква Юд действительно дает, поскольку иврит святой язык, буква Юд приводит человека в будущее. Соответственно, простой урок из тайного учения, из каббалы, как жить в этом мире, чтобы быть ориентированным на грядущий мир, созданный буквой Юд, жить в будущем, устремляться к чему-то, не желать только бездействия, только покоя, только отсутствия какой-то динамики. Все время стремиться вперед. И в связи с этим сказано очень интересно в нашей недельной главе относительно как раз 40 дней, 40 лет путешествия в пустыне, движения в пустыне, соответственно, 40 дням, в течение которых шпионы исследовали землю Израиля. Написано так: «Бемиспарга ямим ашер тартем эт гаарец арбаим йом, йом лешана, йом лешана, тису от авонотехем». Соответственно, количеству дней, которые вы исследовали землю, 40 дней, день за год, тису от авонотехем. Вы ваши грехи должны будете вынести. Арбаим шана, 40 лет. Вы едатем эт тнуати. И узнаете эт тнуати с буквой алеф, мое отсутствие. Вы узнаете, что такое, когда Всевышний скрывает свое лицо, узнаете свое отсутствие. Отсюда мы учим, что есть возможность увидеть также и его наличие. И, соответственно, все эти 42 остановки в пустыне, которые мы изучаем, что есть суть нашего курса изучения мусара, 42 остановки, каждая из них была очередной вехой в раскрытии Творца в пустыне Синай для того, чтобы можно было затем вступить в землю Израиля и не быть оттуда оторнутым, не быть оттуда изгнанным, что помогло на 800 лет, в течение 800 лет еврейский народ жил на земле Израиля, и было чудо. Таким образом, каждый, кто ориентирован на долю в грядущем мире, должен стремиться к тому, чтобы буква Ю для него была существенной, чтобы человек жил, устремляясь в будущее. Это не означает, что нужно страдать и не удовлетворяться тем, что у тебя есть сегодня, в особенности в материальных вопросах, но нужно устремляться к будущему, ибо три уровня души у человека. Самый нижний – это нефиш. Нефиш от слова «отпуск», нофиш, да, в современном иврите. Нофиш – это состояние, когда человек делает какое-то действие только для того, чтобы оказаться в более удобной форме бездействия. Человек лежит на пляже, у него одна часть, там, не знаю чего, затекла, и он переворачивается с правого бока на левый. Он действительно осуществляет некое движение, но цель этого движения в отсутствии движения. Цель этого движения только в том, чтобы оказаться в более удобной форме бездействия. Вот это устремление нечестивцев. Что же касается праведников, то у них есть стремление, рух, движение, средний уровень человека, движение вперед, они никогда не осуществляют действия, чтобы оказаться в более удобной форме бездействия. Таким образом, будущий мир создан буквой Юд, и нам нужно стремиться к тому, чтобы действительно что-то в этом мире достичь особым образом. Теперь я хочу привести вам источник из книги Зора. Источник из книги Зогар – это второй том книги «Исод Вишора Шавода», который «Основы и корень служения», который еще не вышел в свет. У нас есть только первый том тем временем. «Основы и корень служения» – великая книга, которая написана Равом Александром Зискиндом в Гродно. Эту книгу восхищался Виденский Гаон, очень рекомендую. Над вторым томом мы работаем сейчас, Божья помощь, если у нас будет достаточно спонсорских средств, мы издадим ее перед Рош ха-Шана. в заслугу всех людей, к этому причастных. Итак, поэтому я с Ворда вам зачитываю этот текст. Книга Зоар о грядущем мире в тайном учении. Приди и посмотри. Человек идет по этому миру, который, как ему кажется, принадлежит ему навечно. Обратите внимание, это у нас так работает дурное побуждение. Оно каждому из нас дает некоторое ощущение того, что мы живем вечно. Конечно, если нас тут спросят, сколько лет мы здесь жить собираемся, то мы отдадим правильный ответ. Но тем не менее, ощущение у нас почему-то такое, что мы живем навечно. И ощущение, что человек останется там на все времена. Когда же его сковывает болезнь, он предстает перед судом. Если у него есть защитник, он избегает сурового приговора. Так, важно иметь защитник. Защитники – ангелы, которые создаются, как говорит книга Зоар, которые создаются нашими добрыми делами. Каждое наше доброе дело, оно не является некой абстракцией. Сделал доброе дело – молодец, какое-то количество баллов получишь на небесах, на суде. Мы создаем реальных ангелов, которые реально защищают нас. Если же есть ангел, заступающийся за него, один из тысячи, возвещающий о человеке правоту его, то будет он помилован и скажет: спаси его, чтобы не сошел он в преисподнюю, я нашел искупление ему. Кто это сказал? Величайший философ 13 века до новой эры Иов. Что защищает человека в час, когда он в этом нуждается? Его добрые дела. Если же их не оказывается, то его признают виновным в суде и исторгают из этого мира. Он лежит скованный болезнью, возносит глаза и видит перед собой двух ангелов, записывающих перед ним все содеянное им в этом мире и все произнесенное его устами. Обратите внимание, там такие ангелы, которые очень внимательно записывают все, что человек сделал, все, что он произнес, и на самом деле все, что он подумал в качестве таких субтитров, которые внизу описывают его ситуацию. Вот сейчас действительно будет страшно. Ангелы будут... Человек лежит на смертном одре, и ангелы занимаются записыванием всех его, так сказать, достижений. Он предстает перед судом, признает свою вину. Там все признают свою вину. Нам как-то кажется, что Бог, он милосердный, и когда будет нас судить, мы сможем ему объяснить, что вот мы были слабые, родились в Советском Союзе, и у нас тут все не так, учились не очень внимательно, еще всякие там экономические нужды у нас были и прочее. И типа, чего с меня такого взять? Я и так шаббат соблюдаю, и, в общем, намного выше среднего из числа тех самых выходцев из Советского Союза. Поэтому я вообще герой, и в определенной мере это верно. Несомненно, это будет как-то учитываться. И, тем не менее, Бог от нас требует согласно величию. Бог требует от нас, молодец, ты пришел уже к соблюдению Торы и так далее. Почему же ты остановился вот на неком этом сравнительном превосходстве по отношению к свиноедам, вышедшим из Советского Союза? Итак, там человек признает свою вину, он понимает, истина раскрывается перед его глазами, он все понимает и понимает, что абсолютно невозможно никаким образом себя оградить. Об этом сказано. «Ибо вот он, создатель гор и творец ветра, сообщающий человеку мысли его и обращающий зарю во тьму, попирающий высоты земли, Господь, Бог воинств, имя его». Кто это сказал? Обратите внимание, это сказал пророк Амос. Пророк Амос являлся последним пророком Израиля, 10 колен, которые пропали в изгнании. Творец, создатель горы, творец ветра, сообщающий человеку мысли его. Книга Зоар приводит это изречение пророка Амоса именно в данном контексте, что в грядущем суде мысли человека будут ему сообщены, и тогда у него совершенно не будет никаких возможностей для того, чтобы как-то оправдаться и объяснить свои поступки, свои речения, обелив их, когда в действительности они были совсем такие упрощенные и примитивные. «Приди и посмотри», говорит книга Зоар. Обратите внимание, тому говорит: «Приди, услыши и услышь». Книга Зоар всегда говорит, приди и посмотри. То есть ты должен это увидеть, ты должен непосредственно это воспринять. Вот книга Мусара, самая, что ни на есть, емкая книга Зоар. Еще раз предупреждаю, предостерегаю, ни в коем случае не пойти на какие-то там курсы кабалы, потому что в основном те, кто этим занимаются, они шарлатаны. Я привожу только те тексты, которые приводятся в книге «Основа и корень служения», которые можно постичь сегодня даже людям, не имеющим глубокого знания Торы, те повествования книги Зоар, которые адекватно мы в состоянии понять с вами сегодня. «Основа и корень служения», посмотрите, как она блестит, это золотая книжка. «Приди и посмотри. Каждое деяние человека предстает перед ним и свидетельствует о нем, поднимается в небеса свидетельствовать о нем, спускается вниз, записывается перед ним и остается до завершения над ним суда в грядущем мире». Иногда мы совершаем какие-то действия, мотивация у нас достаточно приниженная, упрощенная, и тем не менее мы считаем, что вот со стороны можем идеализировать и вести людей в заблуждение. Так вот, каждое действие будет подниматься на небеса и свидетельствовать о нас. И в час, когда его несут, чтобы предать земле, то есть человека несут, чтобы предать земле, все они собираются перед ним и оглашают среди, спереди, справа и слева от него. Деяния оглашают о человеке. Некая интегральная сумма нашего деяния, она о нас свидетельствует. Это человек, восставший против своего господина в весях, внизу, против Торы и заповеди. Обратите внимание, книга Зоар очень часто называет Всевышнего Господин, с тем, чтобы мы с вами привыкли к этой идее, что Всевышний является господином. Господином, который у нас, господином, который, по отношению к которому являемся рабами. В книге «Основы и корень служения» сказано, что человек должен служить Всевышнему как сын, если он обладает близостью, если он достиг близости с Богом, или как господин, или как раба, если он не постиг тайны своего Творца. Итак, в час, когда его несут, человека несут, чтобы предать земле, все они собираются перед ним и оглашают справа и слева от него. Это человек, восставший против своего господина, в весях и внизу против Торы и заповеди. Восстал против Торы и заповеди. Посмотрите, каковы его поступки и слова. Обратите внимание, там истинная подоплека поступков и мотивация человека раскроется. Было бы лучше, если бы он вообще не появился на свет. Обратите внимание. Мудрецы Талмуда, великие мудрецы Талмуда говорили, что они боятся, если у них опасаются, если у них доля в грядущем мире. А у нас почему-то сегодня ситуация такая, что все как-то абсолютно уверены в свое неотъемлемое право на долю в грядущем мире. И это совершенно напрасно. Нам требуется очень много сделать. И сам факт нашего существования сегодня, а в общем-то сегодня практически у всех у нас души поддержаны, уже находящийся во второй реинкарнации, то есть во время нашей предыдущей жизни нас не допустили даже до генома, даже до преисподней на очищение, нас не приняли и бросили после долгого или недолгого ожидания, или многовекового ожидания, в своей очереди, нас перебросили сюда, в этот мир, в этой реинкарнации. Но почему-то мы не опасаемся в основном, что снова можем не удостоиться доли в грядущем мире и снова ждать годами или веками, когда же, наконец, нас снова в этот мир спустят. А это не здорово, потому что каждый раз испытания более тяжелые. Итак, было бы лучше, если бы он вообще не появился на свет. Вот если такое решение суда выносят по поводу каждого из нас, то ситуация очень печальная. Значит, наверное, мы до очистки в геном не дошли. А суть очистки в геном следующая, что если человек в целом осуществил свою задачу, и в целом человек исполнил волю Бога, но есть у него определенные недостатки, то тогда его помещают в геном, где он очищается от недостатков, и после этого получает долю в грядущем мире. Но это если человек осуществил свою задачу, которая состоит из двух частей. Первое – это нечто личное, то, что только для него предназначено. И второе – это общее соблюдение Торы в целом, в принципе. То есть если на базе соблюдения Торы в принципе мы осуществили свою задачу, то мы очищаемся в геноме и потом попадаем в Ган-Эден. Итак, если по поводу нас принимается решение, что было бы лучше, что мы вообще не появились на свет, то это печально. Его приносят на кладбище, и все умершие гневаются на него. Горе, что его хоронят среди нас. Видите, умершие не хотят, чтобы среди них свежего грешника поместили. Его деяния и речи опережают его, проникают в могилу и встают над телом, а его дух бродит вокруг и скорбит. Еще раз подчеркиваю, мы изучаем с вами книгу Зогар, которая приводится во втором томе книги «Основы и корень служения» великого рава Александра Зискинда в Гродно. Умершего засыпают землей, и сразу же является ангел Дума, чтобы вершить три суда, карая его в могиле, в его руках три горящих факела, и тогда судят дух и тело вместе. Так человека судят. Да, я забыл сказать, пожалуйста, если есть вопросы, я буду рада ответить. Наталья задает вопрос, что она не знает свою задачу и не может ее определить. Вы знаете, очень хороший вопрос, на самом деле идея предельно простая. Исправить что-то, что особо тяжело тебе дается. Но в основном сделать что-то такое, что тебе дается легко, где ты можешь добиться реально каких-то успехов для исправления своей души для других людей. И в целом, какие есть задачи? Они очень простые у наших працев. Мы об этом и учим. У нас одна из ближайших лекций будет, чему мы учимся у наших працев. Нужно не философствовать, а как Авраам Авину приглашать людей за стол, кормить за свой счет, рассказывать им про Бога за свой счет, давать им текст Берхат Амазона, чтобы он молился. И тогда люди постепенно сами начнут открывать такие шатры, разбивать такие шатры на земле, и все будет происходить. Ну вот как-то так. Требуется определить свою задачу там, где у тебя есть какие-то способности, и там, где это нужно. Так, Эстер задает вопрос об ощущении вечной жизни. Может быть, это первоначальная идея вечной жизни Адама, изложена в душе каждого. Я не очень понял, причем здесь вечная жизнь. Ну, человек предназначен действительно изначально для вечной жизни. И когда придет Машиах, то пропадет смерть из этого мира. Смерть в этом мире пропадает. Тогда человек возвращается снова к вечности. А пока наша задача... Ну, если мы не дождемся этого на земле, то хотя бы там не застрять где-то в колуарах миров, между мирами не застрять в ожидании следующей реинкарнации, а очиститься в геноме от своих недостатков и получить долю в мире душ в ожидании воскрешения мертвых, когда мы, соответственно, снова восстанем в наших телах. Ну, вот такая идея. Если есть вопросы, пожалуйста, я всегда рад вашим вопросам. А, Эстер вопрос сформулировал, так что я его понял, да. Вы говорили, что мы живем в ощущении как бы вечно. Смотрите, это повествование, которое... Сейчас, секунду. Повествование, которое дают нам наши учителя о том, что проблема человека, книга Зоар об этом говорит, вот сейчас я поделюсь с вами этим текстом. Книга Зоар говорит, посмотрите, человек идет по этому миру, который, как ему кажется, принадлежит ему навечно. Не в том, что человек вечный, а то, что этот мир принадлежит ему навечно. Человек хозяин, человек живет здесь, и у него возникает ложное ощущение того, что вот все его... все он должен захватить своей рукой, что он здесь вечен, и что он фундаментален, и что он является центром мироздания. И это негативное ощущение. Понимание того, что человек создан по образу Бога, и что ему надлежит иметь долю в грядущем мире, это нечто совершенно другое. Здесь книга Зоар укоряет нас за то, что мы живем в этом мире, совершенно не боимся небес, совершенно не волнуемся ни о чем, у нас ощущение того, что мы, у нас все надежно, вечно, что мы неотъемлемая часть творения. Вот в чем упрек, укор, увещевание книги Зоар. Итак, мы остановились с вами на следующем. Насколько строго этот суд? Итак, суд над человеком очень строг. Пишите ваши вопросы. Видите, благодаря вашим вопросам мы можем намного лучше раскрыть все исследуемые нами темы. Насколько строг этот суд? Горе человеку из-за его поступков в час, когда он разбит болезнью. Вершится суд и выносится обвинительный приговор, если у него нет заступника. Без заступника, то есть без ангела, созданного тобой, без ангела добра, и, соответственно, наоборот, наши дурные поступки создают ангелов уничтожения, которые как раз нас и преследуют, и когда мы опускаемся в могилу, они нас судят и причиняют нам большие страдания. Посланник царя. Ангел смерти спускается и стоит возле него с острым мечом в руке. Человек возносит взор и видит, что стены его дома охвачены пламенем, и замечает перед собой ангела смерти. Обратите внимание, книга Зоар описывает нам, как выглядит смерть человека, что там происходит. Итак, человек возносит взор и видит, что стены его дома охвачены пламенем. Пламя, как вы понимаете, очень нетерпимо относятся к приниженным формам материи. Просто, попросту говоря, сжигает и превращает в прах. И замечает перед собой ангела смерти, человек, лежащий на смертном одре, замечает ангела смерти, наделенным множеством глаз, в одеянии пылающего огня. Другие присутствующие там его не видят, но сам он видит. И если ты спросишь, как можно увидеть ангела, ведь сказано по поводу ангела, царь Давид в Таилим говорит, делает он вихри посланниками своими, служителями своими огонь пылающий. То есть ангелы – это нечто совершенно из другой реальности взятое. Как можно увидеть подобного рода особое творение, наделенное духовной функцией? Об этом мы говорили, спускаясь на землю, ангел принимает облик, видимый теми, перед кем он раскрывается, иначе мир не мог бы его вынести. И тем более ангел смерти, без которого не обходится никто на земле. Так ангел смерти нужен, нужен, потому что он для людей, наделяющих, наделенных духовной практикой, является чем-то пугающим. Большинство людей сегодня, в том числе и прочтя эти слова книги Зоар, сильно не испугаются и будут жить как прежде. Однако все-таки рекомендуется об этом задуматься. Итак, для тех, кто присоединился к нам позже, наша 20-я остановка в пустыне Харада, ужас, который охватил людей, которые поняли результат восстания Кораха против Моше Рабейну. Продолжает книга Зоар. Учили наши товарищи. Когда человек видит ангела смерти, сотрясается все его тело и сжимается сердце. Дух содрогается и проходит по всем физическим органам, прощаясь с ними, подобно человеку, который навсегда расстается с близкими. Представляете себе ситуацию, когда дух путешествует по органам, а человеку, в общем, каждый орган необходим в этой физической жизни, и, соответственно, каждый орган необходим... Проекция каждого органа необходима для его грядущей жизни. И 248 органов, которые есть у человека, соответствуют 248 предписывающим заповедям. Тогда он стенает: горе мне за все, что я наделал. Однако это ему не помогает, если он не раскаялся прежде. Его охватывает страх, он пытается укрыться, но не может. От ангела смерти укрыться сложно. Понимая, что ему не избежать уготовленной участи, он раскрывает глаза и возвращает свою душу. Человек предстает в этом мире перед строгим судом. Его дух проходит по всему телу, содрогаясь и сотрясаясь, И то же самое происходит со всеми его физическими органами. Дух приближается к каждому органу и прощается с ним. На нем выступает пот, и он отмирает. Отмирает каждый орган. Обратите внимание, как происходит процесс смерти человека. Когда дух покидает тело, оставив все органы, божественное присутствие стоит над ним, и дух взлетает ввысь. Велика доля того, кто достигает единения с божественным присутствием, более нечестивцем, далеким от этого. Сколько судов ожидают человека, покидающего этот мир? Задает вопрос книга Зоар. Первый, когда дух покидает тело. Второй, когда его несут на кладбище, его деяния и речи следуют перед ним и возглашают о нем. Итак, обратите внимание, каждое наше деяние, каждое наше слово, которое мы обронили с раскрытием истинной мотивации, что мы тогда, чем мы мотивировались, любовью к ближнему или ненавистью к нему, желанием исполнить волю Бога или какой-то мелочностью своими недостатками какими-то. Итак, деяния следуют, деяния и речи следуют перед ним, следуют перед человеком, которого несут, соответственно, для захоронения. Третье, когда его помещают в могилу. Четвертый в могиле, когда помещают в могилу страдания, находясь в могиле. Четвертый этап страдания. Пятый – страдание от могильных червей, поедающих его плоть. Говорят, неприятно очень. Шестой – в преисподней. Седьмой – когда его дух скитается по миру, не находя покоя, пока не завершит свое предназначение. Вот об этом я говорил сегодня в самом начале, что состояние, когда дух ожидает своей реинкарнации, возвращения, когда он вообще не принимает его ни в генома, ни в преисподнюю не принимает, тем более в Ганеден его не принимает, вообще никуда не принимает. Говорят, что совсем прожил эту жизнь свою бездарно, не исполнил того, что ему требуется. Поэтому еще находясь в этом мире, следует трепетать перед Господом, постоянно следить за своими поступками и раскаиваться в грехах. Царь Давид постиг строгость суда над человеком после его кончины и изрек. В смысле, не после кончины царя Давида, а наказание строгость суда над человеком после кончины человека. И изрек. Песнь Давида. «Благослови, душа моя Господа, и все нутро мое его святое имя». Вот этот вот стих. 103 Псалома, обратите внимание, 103 глава Тейлим. Книга Зор, понимаешь, это касается ужаса, который испытал царь Давид, когда он постиг, что происходит с человеком, когда судит его душу. Душа, прежде чем она покинет этот мир, и нутро, телесные органы, прежде чем их оставит дух жизни, благословите святое имя Господа, пока на это еще остается время. Зор, глава Насо. Дальше сказано в Зор Хадаш. У генома 7 названий. Здесь 7 разделов в геноме. Яма, уничтожение, безмолвие, болотная грязь, преисподняя, тень смерти и нижняя земля. И в него ведут 7 ворот. Так, обратите внимание, в зависимости от наших достижений, есть 7 уровней генома, куда можно попасть для очищения. 7 уровней чистилища в геноме, одно ниже другого, предназначено для наказания злодеев. Мидраш Рут, книга Зор Хадаш, об этом говорит. Первый уровень – яма, в которой несколько групп ангелов, уничтожение. Соответственно, яме, в которой нет воды, куда братья бросили Юсефа, лишь змеи и скорпионы. Ангелы уничтожения, соответствующие змеям и скорпионам, от укусов которых нет спасения. В геноме управляет ангел Дума, и у него 3 помощника. Уничтожитель, гнев, ярость. Это тот, кто попадает в самый первый уровень, самый такой легкий, мягкий, такой спокойный уровень генома для самых таких малых грешников, для самых праведных людей с небольшим количеством грехов. Вот первый уровень, книга Зор говорит, яма, в которой несколько групп уничтожения, змеи и скорпионы. К которым подчиняется множество ангелов. Они движутся во всех направлениях, поднимая шум, возносящийся до небес. Обратите внимание, как книга Зоар описывает соответствие состояния в геноме тому, что происходило в жизни человека. Итак, если человек движется во всех направлениях при жизни, поднимая шум, возносящийся до небес, то есть это хаос, отсутствие формы, полный вот бред, в котором человек проживает, то именно это у него в геноме и будет. И судят души злодеев, которые вопят и стенают, но никто не сжалится над ними. Геном – это место суда, место очищения, там не место милосердию. Поэтому людям там не нравится, не хотят люди жить в геноме. Об этих трех ангелах уничтожения говорит пророк. Шумный глаз из города, глаз из обители, глаз Господа воздает возмездие врагам своим. Обратите внимание, кто это сказал, пророк Йешаяху в самой последней главе своей книги говорит о том, что происходит в геноме. Шумный глаз, призывая нас к тому, чтобы мы все-таки немного устрашились, немного подумали о том, что страшное все-таки дело такое, судить нас будет очень сурово за каждый недостаток, за каждую мысль. Пророк трижды упоминает глаз, соответственно, этим трем ангелам. На этом уровне генома судят тех, о ком сказано, щиплют лебеду у кустов, и хлеб для них корень дрока. Людей, заменивших высеченные на скрижалях завета пустыми словами. То есть этот стих пророка относит к людям, которые оставили изучение Торы и занимаются ерундой всякой, что вот для них тот огонь, на котором будут их жарить, корень дрока. Я, честно говоря, не знаю, чем корень дрока такой уж страшный. Дрок – это некое бобовое растение, и я не могу понять, чем его корень такой уж страшный, что огонь, горящий благодаря вот этим корням этой древесине дрок, он такой страшный. Но у каждого будет возможность самому в этом убедиться и... Так что все это у нас осталось впереди. Но, во всяком случае, пророк в нескольких местах, не так, а пророк это сказал в одном месте. Видите, про семь. Йов это сказал, да, книга Писаний. Тем не менее, во многих книгах Мусара и книгах Тайного Учения об этом говорится, приводится этот стих. Я не знаю, что это означает. Еще раз, вроде как простое бобовое растение, там не должен быть такой страшный корень, но будем в геноме, лично убедимся с вами в этом деле. Итак, кого это касается, кого будет поджаривать на корне дрока? Людей, заменивших высеченные на скрижалях завета пустыми словами. Тех, кто проклинает глухих, проходит мимо синагоги в час молитвы, восхваляет людей перед ненавидящими их. Однако унижающих мудрецов Торы судят не здесь, а в месте генома, называемым болотная грязь. Я вам набрал. Сейчас это не книга Зоар, то, что я вам читаю, зачитываю, а книга «Основы и корень служения», которую написал рав Александр Зискин, проживавший в Гродно, второй том, который пока еще не вышел в свет, дай бог, с помощью спонсоров мы сможем издать эту книгу, второй том этой книги. Сам автор книги это говорит, он приводит много цитат из книги Зоар, но сам, в данном случае он сам пишет про эти семь отделений в геноме, которые он нашел, естественно, тоже в книгах Тайного Учения, а не сам придумал. Второе вместилище генома – уничтожение. Так, уничтожение, да? Суть генома – это уничтожение всего, что не вечно, всего, что не является достойным, всего, что не освободилось от зла. Итак, второе вместилище генома – уничтожение, где в полной мере пылает зеленый огонь и полностью отсутствует милосердие. Там наказывают ведущих праздные беседы во время похорон мудрецов Торы. Видите, конкретный вывод, который мы должны сделать. Во время похорон мудрецов Торы, во-первых, мы должны там быть. Во-вторых, мы должны не вести праздные беседы, а понять, что мир что-то потерял, что мир потерял Тору, изучающих Тору. Публично позорят ближнего, проявляют гордыню не во имя небес. Стремятся к славе за счет унижения ближнего, знают, что товарищ совершил ошибку в законе или суждении и не предупреждают его об этом. едят на трапезе, когда не хватает хозяевам, заносят руку на товарища, пусть даже не нанося ему удар. Видите, конкретные советы того, что мы должны сделать для того, чтобы, соответственно, не попасть во второе вместилище генома. Третья часть генома – безмолвие. Там получают наказание грубые духом, возвышающиеся над народом своим знанием закона не во имя небес. Те, кто злословит, проявляют тщеславие в учении, судят о ближнем в сторону вины. То есть тщеславие. Занимаются ростовщичеством, трактуют Тору, искажая истину, недоучившиеся. Не отвечают амен после благословения, безразличны к амен после благословения. Прерывают молитву на пустословие. Насмехаются над товарищем и над старцем, забывшим свое учение. Видят недостаток в ближнем и не сообщают ему об этом. Это третья часть генома, там безмолвие. Безмолвие у всех, безмолвие у всех людей, которые, соответственно, там находятся. И сама жертва генома тоже не может там вымолвить слово. Четвертый уровень генома – болотная грязь. Болото – это место, не предназначенное для продвижения. Те, у кого в жизни не было динамики продвижения, они на четвертый уровень генома вполне могут претендовать. Там наказывают грубых духом. Обратите внимание, самое страшное, об этом я говорил на прошлой лекции, самое страшное в результате духовного падения человека, когда он становится грубым духом. Это самое глобальное искажение духовной формы человека. Те, кто проявляют наглость, соответственно, производная от грубости духа – это наглость. Наглость – это состояние, когда человек оказывается в луже, и ему там комфортно. Он считает, что это нормально, он не чувствует, что нужно каким-то образом оттуда выйти. То есть он не испытывает дискомфорта от своего положения, которое, в общем, не является правильным. Не оказывают помощи несчастным беднякам, напрасно изливают семя, совершают прелюбодеяние с язычницей или женщиной в нечистом состоянии, не возвращают залог бедным, когда те в нем нуждаются, искажают закон и принимают взятки. Для таких джентльменов, джентльвуменов, четвертый уровень генома. Пятое вместилище генома – преисподнее. Там наказывают вероотступников, еретиков и изменников, отрицающих Тору, воскрешение и мертв. Пятое вместилище – это не для тех, кто болтает языком впустую, да, о том, что они верят в Бога или там в идолов или еще что-то. Тут, чтобы быть вероотступником, еретиком и изменником и отрицать Тору, нужно в этом что-то понимать. То есть простого тупого глупца туда в пятое вместилище не помещают. Там элита общества, которая понимает, о чем болтает. Сегодня таких немного. О них сказано, исчезает облако и пропадает, так и нисходящий в преисподнюю не поднимется. А о других грешниках говорится, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и поднимает. Так, обратите внимание, до пятого уровня генома говорит рав Александр Зискин, что поднимаются нечестивцы, а начиная с пятого уровня остаются там навечно. Шестой уровень генома – тень смерти. В нем наказывают прелюбодействующих с близкими родственниками. Седьмое вместилище генома – нижняя земля. Спускающийся туда никогда не поднимется наверх, и о нем сказано: «И будете топтать грешников, и станут они прахом под ступнями ног ваших в тот день, который я определю речение Господа Бога воинств». Во всех частях преисподней днем и ночью горит огонь, в котором страдают души грешников. Некоторые из них претерпевают наказание в течение 12 месяцев, а полные нечестивцы, которым нет исправления, остаются там навечно. Так, Бачева задает вопрос. Дети очень боятся... Так, сначала вопрос Бачева задает. В каком случае душа застревает между мирами, когда идет в геном для очищения от прегрешения? Смотрите, я не думаю, что нам с вами нужно заниматься суждением, там, кто куда попадет. Общая идея такая, еще раз, что если человек в целом исполнил свою задачу, Немножко более сложно. Если человек в целом исполнил свою задачу, но имеет некие грехи, то он очищается в более легких отсеках генома и получает долю в мире душ. Если человек совсем исказил свою душу, то он опускается в геном, откуда не выходит никогда. Если человек небольшой грешник, но и задачи свои не исполнил, то он ожидает реинкарнации. Дети боятся покойников, да, кстати, взрослые тоже боятся покойников. Боятся покойников – это нормально, потому что как только душа оставляет человека, то остается нечто оторванное от бытия. А все оторванное от бытия вызывает страх. Это абсолютно нормально. Итак, человек, который не основал свой дом на справедливости, попрал вечное наслаждение – нарушением даже одной заповеди Бога, должен понять, сколь суровое наказание ожидает его в геноме. Теперь я хочу поделиться с вами книгой Сабы и Слободки. Саб Мусар, Сабы и Слободки, которую можно здесь приобрести тоже на сайте, всего за 90 шекелей. 350 страниц. История города Ковна, еврейской общины города Ковна, Слободки, района, который находится за рекой Ням у нас, по-литовски это называется Вильямполе, и там более бедной части Ковна, то есть от центрального города через мост, моста как в свое время еще не было, на лодках переезжали через этот мост. Короче говоря, там была построена Саба и Слободки, Великая Ишива, которая сегодня практически все литовские раввины являются учениками учеников Сабы и Слободки, который в Литве построил империю Торы. Итак, Саба и Слободки с нами глубиной суда. Семь тайн, сокрытые от людей. День смерти, день утешения, глубина суда. Человек не ведает о том, что на сердце его товарища, чем он может заработать себе на жизнь, когда вернется царство Давида и когда пропадет нечестивое царство. Что же касается Творца, он создал вместе их сердца, постигает все их деяния, сказано в Таилим. Пророк Ирмияу говорит: «Я Господь, прозревающий сердце, испытывающий сокрытое в человеке, чтобы воздать каждому по поступкам его и по плодам деяния его». Чтобы представить, теперь говорит Саба из Слободки, чтобы представить глубину небесного суда, недоступного человеческому пониманию, необходимо знать, как Творец взирает на людей, каким образом перед ним раскрывается глубоко сокрытое в их душах и за что их призывают на суд. В первую очередь исследуются наши поступки. Он создал вместе их сердца, постигая все их деяния. Всевышний исследует наши поступки. Непонятно, почему мы за это прославляем Всевышнего, ведь и люди, которые видят глазами, обладают пониманием и могут оценить слова и действия. Дело в том, что суть человеческих поступков глубоко сокрыта. И наши выводы не всегда соответствуют истинному положению вещей. Не все, что нам кажется хорошим, на самом деле является таковым. А то, что мы воспринимаем как зло, вполне может оказаться добром. И даже после того, как человеку достоится вступить в чертоги мысли, начинает внимательно и глубоко проводить анализ души, развязывать узелки, распутывать клубки, изучать свои поступки и выделять пути, все же не в его силах подняться над своим ограниченным представлением, освободиться из пределов, в которых он заключен. Ведь именно мышление лежит в основе существования. Если люди не изменятся самым коренным образом, не углубят своих знаний о добре и зле, не обретут ясной формы оценки, откуда взять мудрости, величию и возвышенности. Необходимо пересмотреть все свои представления, давно проникшие глубоко в сердце, и через внимательное изучение слов наших мудрецов, благословенной памяти, приблизить к истине свои воззрения на добро и зло. Саба и Слободки начинают сейчас перестраивать внутренние механизмы нашего мышления, нашего восприятия, наших чувств. Саба и Слободки просто пытается подчинить наше мышление, подчинить наше человеческое «я». И тогда их святые слова раскроют нам скрытые клады, сокровища мудрости, и приведут нас к удивительным открытиям, которые мы не могли бы представить себе прежде. Горизонты, которые, как нам казалось раньше, были залиты небесным светом и сиянием чистоты, теперь оказываются покрыты тенью и тучами, и мы убеждаемся в том, что их никогда не освещало солнце. Вот это возможность человеку исправиться, возможность изменить себя. Когда ты начнешь понимать немного больше, как Всевышний смотрит на человека, именно этому посвящено учение Мусар, то тогда и тебе станет легче исправить и изменить себя. И насколько проясняются и очищаются наши представления, настолько же мы начинаем осознавать, что разделительная линия между добром и злом тонка и извилиста, и они отстоят друг от друга не более, чем на толщину волоска. Трудно уложиться в эти рамки, точно отмерить и разметить их прямыми линиями. Зло проникает в пределы добра, добро вторгается в границы зла. Из-за этого в мире все перепутано, и человеку очень легко совершить ошибку. Ему кажется, что он устремлен к добру, тогда как на самом деле уже перешел тончайшую грань и погряз во зле. Вот все это будет оценено Творцом, когда будет нас судить в грядущем мире. Повествует Мидраш. «И сказал Бог Ноху, конец всякой плоти настал передо мной. Эти ссорятся с теми, а те ссорятся с этими. Эти ссорятся с теми, воруя имущество, а те ссорятся с этими, крадя слова». Ну и возникает вопрос, чем согрешили те из поколения потопа, которые сами подверглись грабежу. Почему им тоже был вынесен смертный приговор? Потому что и они крали, ибо из-за них вся земля наполнилась разбоем. Они слишком громко кричали на своих грабителей. То есть, обратите внимание, жертве беззакония разрешено воспрепятствовать насилию, поднять голос на преступника, но если это превышает приемлемую норму, то он уже становится не только ограбленным, но и грабителем. Посмотрите, какая тонкость восприятия реальности. Об этом говорят нам учителя Мусара. Подведем короткий итог за последнюю минуту, что у нас осталось. Итак, мы говорили про 20-ю остановку Харада под темой «Ужасы преисподние, трепет перед небесами и строгость небесного суда». На 20-й остановке Харада люди смогли понять то, что недопоняли на предыдущей остановке, где Корах восстал против Моше Рабейну. Источник энергии служения небесам – это трепет перед небесами. В нашей недельной главе «Шлах Леха» говорится о том, что в пустыне в Едатемек Кнуати вы узнаете о том, как живет человек в условиях отдаленности Бога. Соответственно, все 40 остановок были предназначены для того, чтобы раскрыть существование Творца в этом мире. Ровно как и 42 лекции, которые у нас есть по 42 остановкам, предназначены для того, чтобы мы поднялись на, соответственно, 42 ступеням. Здесь вы можете видеть прямо на сайте Толдот Йешурун найти все 10 книг Мусара, которые мы пока издали, которые смогут привести вас к другой реальности и к другому совершенно восприятию мира, в случае, если вы будете это изучать. Спасибо за внимание и всего вам хорошего. До следующей встречи.